Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И сегодня в рамках программы «Экологика» мы будем разговаривать про питание детей, про то, как правильно его организовать, и про то, как экология региона, в котором мы живем, влияет на те продукты, которые у нас на столе. В гостях у меня сегодня руководитель отдела гигиены питания Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора Татьяна Васильевна Можаева. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Вот если поговорить конкретно про экологию нашего региона, который, к сожалению, в этом плане не самый безопасный, то как экология влияет на нашу пищу и, соответственно, на наших детей? Вот давайте начнем с того, какими вообще путями вредные вещества попадают к нам в организм, в нашу пищу.
Мы действительно находимся в определенных условиях экологических. И по пищевой цепочке, так или иначе, в пищевые продукты могут попасть различные контаминанты, так называемые ксенобиотики, еще по-другому называют. Но это в основном то, что выращивается на нашей земле, то, что попадает к нам, соответственно, в наши продукты, которые чаще всего в магазин в большей степени, ну, в меньшей степени попадают, потому что это чаще всего наши приусадебные участки, где мы выращиваем картошку, морковку и все остальное, да, зелень. И эти приусадебные участки или огороды могут находиться в той санитарно-защитной зоне, которые, в принципе, вот и не должны находиться, потому что рядом промышленное предприятие. Или просто город, который находится уже в этой зоне, так или иначе, сады, огороды исторически так сложились, выделяли, да, там уже есть определенные проблемы. Но, тем не менее, мы эту проблему давно знаем, и, честно говоря, конечно, этой проблемой, в том числе и я, занимались давно, с 95-го года, потому что, так скажем, питание детей в экологически неблагополучных территорий, это тоже моя была и тема диссертации в том числе. Поэтому хочу сказать, что у нас есть несколько территорий, особенных такой, так скажем, территорий, в которых вот в том числе все факторы, которые могут способствовать поступлению вот этих токсикантов в организм через разные источники, вода, воздух, в том числе через почву, продукты питания, мы, конечно, отслеживаем и контролируем, как же, какую дозу этих тяжелых металлов, токсичных металлов дети получат.
Да, про детей отдельно, конечно, хочется поговорить.
Конечно, дети – это особая категория, которая очень чувствительна к этим токсичным металлам. И, соответственно, когда мы занимаемся там, ну, не конкретно наш отдел, но и вместе с нами мы проводили в том числе и проводили биомониторинг и смотрит, какое же количество этих токсикантов получается в крови, то есть вот свинец, кадмий, мышьяк. И есть такие дети, у которых мы находим, да, такую, так скажем, настораживающую, так скажем, дозу этих токсикантов, и, соответственно, она приводит к определенным, как экологически обусловленным или зависимым заболеванием. Чаще всего это аллергические какие-то реакции, анемии, конечно, могут быть связаны с этим, и могут быть различные бронхиты и так далее. То есть все заболевания верхних дыхательных путей, конечно, иммунитет снижается у этих детей и так далее. Но эта проблема, так скажем, еще раз говорю, в нашей области, она решалась очень давно, еще с 90-х годов, и если сравнивать то, что было у детей, там, в 95-м, 96-м, 97-м году, вот в тех территориях, которые действительно и Красноуральский, и Ревдинский, да, округ, Первоуральский, Кировград, достаточно Каменск-Уральский и так далее. Там те промышленные, так скажем, территории, которые исторически, да, сложилось вот завод, и тут же живут люди, да, и тут же и сады, огороды. Это было. Но с помощью, так скажем, определенных программ, в том числе и программ, в которых участвуют предприятия, значит, проводится огромное количество мероприятий по снижению этой нагрузки, токсической нагрузки, на, в том числе и на детей.
Вы говорили про снижение иммунитета и заболеваниях верхних дыхательных путей. Вот как раз те болезни, которые в первую очередь могут возникнуть из-за вредных веществ, что содержится в нашей пище. Ну и дети в первую очередь, конечно же, подвержены многочисленным рискам. Вот какие мероприятия проводятся, чтобы эти самые риски снизить?
Разными мероприятиями. и начиная с того, чтобы предприятие не выбрасывало дополнительные эти все вредные факторы в воздух и не загрязняли ни почву, ни воду, и уже заканчивая каждым конкретным реабилитацией детей. То есть организации, я уже не говорю о том, что в некоторых случаях там рекомендуют землю заменять, привозную землю, а в организованных коллективах мы просим, чтобы, естественно, не ту продукцию давали детям в садике, которая выращена в этих регионах, а она была привозная, овощи, и соответствующим образом разбавляем, так скажем, вот этот риск попадания токсичных элементов с пищевыми продуктами для детей. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что уже сколько лет прошло, у нас совершенно другой рынок. Это не 90-е годы, да, когда у нас только развивались рыночные отношения, у нас был дефицит по многим продуктам. Сейчас у нас продукты завозятся с разных регионов, отовсюду. И, соответственно, конечно, в маленьких городах обходится тем, что дома выращивают, да, в приусадебных участках, и в основном овощи, 70% овощей, собственного, так скажем, производства, и 80% это овощи, картошка, да. А в городе-то, конечно, там все в основном покупное. Но, тем не менее, в садиках все контролируется. Все сырье, которое поступает на пищеблок в детских садиках или в школах, оно обязательно контролируется и должно иметь определенные документы. И это все очень строго, и все жестче и жестче. И в том числе и овощи. Конечно, каждый отдельно взятый садик где-то там на периферии проконтролировать каждый день невозможно. И бывают такие ситуации, мы их знаем, особенно когда это были еще, говорю, там 95-е, 2000-е года, когда мы приходили в садик, и воспитатели или там заведующая садик говорила о том, что нам чем-то надо кормить детей, а вообще
ничего больше нет.
Мы приносим из собственного дома ту же моркошку, которую мы вырастили, картошку, и приготавливаем детям блюда определенные. Ну и, конечно, эта ситуация сейчас изменилась, то есть мы начинаем с сырья. Ну, а далее идет другие мероприятия, то есть мы понимаем, что мы рассчитываем определенную так называемую нагрузку пищевыми продуктами, то есть мы рассчитываем, сколько потребляется детьми, оценивая их питание, сколько поступает этих контаминантов с разными пищевыми продуктами, понимаем, какие основные источники поступления этих контаминантов, и соответствующим образом, значит, вот каким-то образом регулируем, это первое, да, оцениваем по биомониторингу, а дальше коррекция. То есть мы должны сбалансировать таким образом рацион детей, чтобы он обладал защитными компенсаторными свойствами, адаптационными, то есть он улучшал адаптацию к каким-то условиям и стимулировал, так скажем, иммунную систему таким образом, чтобы она защищалась. И далее мы должны давать такие вещества с пищевыми продуктами, которые будут конкурентны с этими токсичными металлами, и такие вещества, которые свяжут эти токсичные металлы и выведут из организма.
Про какие металлы сейчас речь идет?
В основном у нас больше всего беспокоит свинец, потому что хотя его не так много, но он самый токсичный, особенно для детей. И все риски, связанные, в том числе и это было, и мы это отмечали, с риски, связанные с, так скажем, отставанием именно в интеллектуальном, умственном развитии детей, связанные с свинцовой интоксикацией. Поэтому мы понимаем, что здесь нужно особо уделять это вниманию этому металлу. Или другие металлы тоже конкурентные для них, такое вещество, как кальций, который поступает с молоком. Да? Соответственно, мы рекомендуем определенные молочные продукты для того, чтобы этот кальций, потому что еще помимо того, свинец, он конкурентный с кальцием, если будет мало кальция, то этот свинец пойдет в кости. И, соответственно, еще есть риск развития, так скажем, то есть депонирования этого свинца в костях, да, и потом потихонечку их очень сложно оттуда вывести. Соответственно, вот эти потом пищевые волокна, которые поступают в основном с пищевыми, с растительной продукцией, это овощи, фрукты, это зерновые продукты, это сложные углеводы, это и в том числе пектиносодержащие разные продукты, которые связывают, как сорбенты сорбируют эти токсичные вещества и выводят из организма ребенка. Да? Ну и так далее. То есть существуют определенные, так скажем, принципы диетологические, которые балансируют определенный рацион, ну и соответствующим образом мы его и рекомендуем. Но тем не менее, этот рацион не должен ни в коем случае базовый менять рацион, то есть тот рацион, который положен для такой возрастной группы детей, для их энерготрат соответствующим, для их роста, физического развития и интеллектуального развития и так далее.
На секунду буквально вас прерву, только для того, чтобы напомнить, что сегодня в гостях программы «Экологика» Татьяна Васильевна Можаева, руководитель отдела гигиены питания Роспотребнадзора. Татьяна Васильевна, вот если в садиках все контролируется соответствующими органами, то каким-то образом проконтролировать то, что ребенок кушает дома, гораздо сложнее. Как правило, родители стараются в магазинах покупать какие-то специальные продукты, часто с маркировкой для детского питания. Как правило, они дороже, естественно, стоят. И вот мы несем эту баночку домой, такие счастливые, что своих детей мы обезопасили как-то.
Ну, здесь что хочу сказать, что действительно для детского питания это очень большое внимание уделяет вообще у нас государство к этому, да. Во-первых, само сырье для того, чтобы переработать и сделать детское питание, вот для детского питания строгие требования. Там они жестче, чем для переработки там любого другого сырья.
То есть просто так маркировочку не поставишь?
Да, и это, в принципе, конечно, у нас производители всякие бывают и маркировочку могут нарисовать, конечно, у нас есть и такое, да, но в большей части именно для детей вот младшего возраста, да, который вот именно детское питание до 3 лет, это чаще всего все-таки не наши выращенные овощи, у нас здесь нет производств, у нас кроме единственного детское питание, которое для вот малышей до 3 лет, это только молзавод, да, выпускает, соответственно, молочную продукцию.
Это то, что мы вот на кассах получаем в магазинах, бесплатные вот эти вот.
Да, это то, что детское. Угу. Всего детское питание, прежде чем оно производится, в том числе и на нашем молозаводе, оно происходит определенную строгую процедуру государственной регистрации. То есть свидетельство выдается о государственной регистрации в Москве как детское питание. Соответственно, чтобы получить это свидетельство о государственной регистрации, все документы, все то, что технология, сырье и так далее, мы тоже участвуем иногда, участвовали раньше в такой тематике, как экспертиза перед тем, как пойдет на госрегистрацию продукция, в том числе и с нашим молзаводом мы проходили. И вот малышок печенье тоже мы часто, да, раньше участвовали для того, чтобы вот получили свидетельство государственной регистрации. И много было работы с предприятиями для того, чтобы, ну, вот была гарантия, что наша продукция будет безопасна. Вот, в принципе, здесь даже, можно сказать, на 99% можно гарантировать, что там токсичных металлов не будет. Там другие могут быть какие-то в плане, так скажем, физиологии не совсем хорошие вещи, потому что все равно это консерва. Все равно она подвергается жесткому, значит, жесткой, так скажем, высокотемпературной обработке для того, чтобы обезопасить ребенка в первую очередь от микроорганизмов. То есть мы боимся опасности, это в первую очередь вот такие, да. А это, конечно, тоже снижает, так скажем, биологическую, энергетическую, не с точки зрения энергии, вот калорий, угу, да, а с точки вот этой природной энергии, да, энергетики, то, что мы от природы получаем этим.
Ну, то есть он менее овощи полезным получается?
Становится. Ну, получается, с точки зрения пищевой ценности, да, конечно, лучше сорвать самое полезное, это то, что ты только что сорвал с грядки и только что съел. Это вот живая энергия, живые, там, скажем, все пищевые вещества с балансированной природой, и организм их получает вот с удовольствием, потому что знает, что с этим делать, да, потому что наш организм к этому и приучен. Другое дело, когда мы уже вмешиваемся в эту природу, изменяем определенные, в том числе и физические параметры этих пищевых продуктов. Поэтому, конечно, мамам готовить для малышей хотелось бы, чтобы вот да, но только нужно понимать, где ваш сад-огород находится. Если вы находитесь там, пусть меня простят, Красноуральск, да, который находится вот тут же сады, огороды рядом со своим хорошим, замечательным заводом, то, конечно, тут уже есть определенные определенные риски.
А в магазин, если только за этими продуктами сходить?
Вы можете, конечно, и вырастить на своих грядках. Для этого землю привезти откуда-то, да, потому что та земля, которую тут возьмешь, то тоже, ну, можно каким-то образом тоже снижать, то есть вот агротехническими, так сказать, мероприятиями снизить эту концентрацию металлов. Другое дело, когда вы пойдете в лес там же рядом и будете, казалось бы, собирать вот ягоды, грибы, которые тут, казалось бы, здорово, классно.
И по лесу прогулялись, и воздухом подышали, и ягоды принесли.
Да, но там уже, смотря где эти ягоды, насколько далеко от этих предприятий растут. А тем более грибы, которые очень все впитывают, как губка, особенно свинец, кадмий и так далее. Поэтому тут, еще раз говорю, тут нужно понимать, где вы живете, какую землю вы используете для выращивания, какие, значит, средства добавляете. Потому что, ну, существует еще, если мы будем говорить о совсем малышах и овощах, то вот существует, бытует мнение, что если вот свой огород, и мы не химию никакую не используем, а используем...
По умолчанию, да, на нем нету уже,
да,
считается.
Да, мы добавляем химию. Там, допустим, тот же навоз, как бабушки говорят, у нас вот все выращено
всё
на своем.
Да.
Вот это вот навоз, это все.
Все натуральное.
Натуральное, то, что в принципе дает вот такой урожай огурчиков. И когда мы вот, даже я преподаю синхи, и мы ранее сейчас уже нет, ну, лабораторные исследования делаем, исследуем количество нитратов там, то иногда домашние-то овощи, они содержат больше нитратов, чем магазины, потому что магазины контролируются и не пропустят.
А есть какое-то место, может, куда принести можно выращенные овощи на своем огороде, чтобы замерить уровень нитратов?
Очень много продается вот нитратомеры, которые щупают, в принципе, они недорогие.
Кстати, да, я тоже сейчас вот вспомнила, что сама видела, как на рынке люди ходят прямо с такими приборами и просто, да, замеряют самостоятельно показатель.
То есть, в принципе, это тоже не так сложно, если вы хотите контролировать это. Но, тем не менее, нужно понимать о том, что все хорошо в меру. И то, что нитраты, это азот, который действительно белок там у нас производится растению, да, и он использует этот азот. И, соответственно, и когда его много, то хорошо, он растет хорошо, ну и сохраняет этот азот в виде нитратов, нитритов, нитратов. И, соответствующе, на детский организм он особенно работает, особенно на кровь.
А дети сейчас летом-то как раз к бабушкам на даче.
Да, 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 да. Здесь нужно очень, как бы, внимательно к этому подойти, потому что нитраты не так безобидны, особенно для детей, потому что они связывают гемоглобин и в такое нерастворимое соединение кислород и гемоглобин. И кислород, получается, так скажем, кислородное голодание. Потому что кислород не уходит туда, куда надо, потому что связывается этими, значит, нитратами. Ну и потом, когда много нитратов, если их особенно белковую пищу долго готовить, то есть риск образования канцерогенов нитрозаминов, то есть это амины, белок, нитро – это нитраты, то есть нитрозамины, ну, чаще всего они, конечно, в белковой пище, в мясных продукции образуются при длительной термической обработке и содержании большого количества нитратов. Поэтому здесь вот понимать, еще раз говорю, где живем, где выращиваем, как выращиваем, если свое питание организовываешь, да, и хочешь живой продукт дать. Ну и понимаем, ведь разные еще виды растений по-разному накапливают, допустим, нитраты. Допустим, свекла это вообще, и зелень, они очень любят накапливать себе нитрат. Но в зелень много, она, там даже нормы очень большие, особенно в ранней свекле. Поэтому ранняя свекла это классно, нужно понимать, что она еще там может содержать большой, если вы, конечно, не добавляли туда каких-то азотистых удобрений, то она не может, может и нормально.
Правильно ли я вообще понимаю, что на всей территории Уральского региона нету ни единого клочочка земли, где можно, даже если ты на своем огороде, на родном выращиваешь, все равно там какие-то вредные вещества содержатся?
Нет, ну уж совсем так однозначно говорить нельзя, просто, еще раз повторяю, ну если где-то там вывозилась земля, заменялась земля, и там нет, уже давно не работает предприятие. Да,
ну,
можно, да, быть уверенной, что, ну, вот мой клочок земли...
Но он... нитратометр стоит купить.
Да, для того, чтобы понять, что ты там выращиваешь, как. Но тоже, тут, если не применяешь никаких удобрений, может быть, там действительно земля привезенная, понятно, тоже непонятно, откуда она привезенная, да, это торф, который мы тоже привозим. Вот, но я не хочу, чтобы вот тут сразу все напугались и все уже перестали тут свои овощи есть, пестициды. Надо сказать о том, что да, еще раз повторяю, это природа, это то, что должно, в принципе, всегда быть. Да, вот только что сорванная овощ, только сорванная травка, это самое лучшее, что можно сейчас иметь.
Татьяна Васильевна, у нас, к сожалению, на сегодня программа подошла к концу. Этот интересный разговор про детское питание, да и не только детское, мы обязательно продолжим, поговорим про то, как себя обезопасить. Сегодня, кстати, вот выяснили, что даже если вы едите овощи со своего участка, то можно купить нитратометр и замерить, сколько же различных вредных веществ содержится в ваших овощах. А в следующей программе мы поговорим про биологически активные добавки к пище, коснемся темы ГМО. А на сегодня спасибо большое за внимание. В гостях у программы «Экологика» была руководитель отдела гигиены питания Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора Татьяна Васильевна Можаева. А программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».